Прошло почти 10 лет с протестов 2011 года. За эти годы в нашей стране случались разные по своей массовости уличные акции, и каждый раз с надеждой говорилось: «Это совсем другое, теперь все будет иначе». В действительности за 10 лет в протестном активизме ни с точки зрения численности, ни с точки зрения характера протеста не изменилось почти ничего. И это по оптимистичной оценке, потому что на протестные акции в Москве в январе 2021 года вышло меньше людей, чем выходило в 2011, в 2012 и даже в 2019. 100 миллионов просмотров в YouTube конвертировалось примерно в 200 тысяч человек по всей стране и в 20-30 тысяч в столице. По нынешним меркам для офлайна это большое число. Однако этого даже близко недостаточно для того, чтобы влиять на политическую ситуацию в стране и уж тем более, чтобы принудить власть к мирному содержательному диалогу. При этом протестные волны, периодически поднимавшиеся за эти годы в России, никогда не представляли серьезной проблемы для властей. Главный реальный результат этой протестной активности – рост числа арестованных и политических заключенных, в отношении которых – никакое общественное давление не формируется и которых никто освобождать не собирается. На этом фоне еще один такой цикл уличных акций. Это путь к еще большему разочарованию. Даже в штабе Навального это поняли и заявили, что пока не будут звать людей под дубинки. 10 лет перемен. За 10 лет российская власть, та самая, которую агитаторы акции пытаются представить испуганной и рассыпающейся, дважды организовала избрание Путина президентом, на третий срок в 2012 и на четвертый в 2018. Аннексировала Крым и развязала кровопролитие в Донбассе. Отправила воинский контингент в Сирию для участия в гражданской войне. Посредством ЧВК влезла не в один вооруженный конфликт в Африке. Провела через полностью подконтрольный парламент целую систему репрессивного законодательства. Организовала плебисцит по изменению Конституции, включая предоставление Путину возможности оставаться у власти еще на 12 лет после 2024 года. Успешно и последовательно нагнетала атмосферу подавления инакомыслия и поиска внутренних и внешних врагов. Репрессии и иллюзии. В последние годы информационная политика власти в вопросе освещения протестов прошла путь от полного замалчивания в подконтрольных СМИ до подробного пропагандистского разбора уличных акций с целью дискредитации любой оппозиции. В этом свете очевидно, что режим будет использовать протесты для того, чтобы еще крепче закрутить гайки и зачистить поляну перед думскими так называемыми выборами осенью. И не следует думать, что протесты пугают власть или являются неожиданностью для Кремля. К жесткому подавлению возможных народных выступлений там готовились давно. Принимали репрессивные законы, укрепляли ОМОН и Росгвардию, расширяли полномочия силовиков, последовательно отменяя какую-либо их ответственность перед гражданами. Еще пенсионная реформа, заведомо крайне непопулярная, показала, что ставка делается не на понимание и даже не на заигрывание с народом, а на большевистские методы – ложь, пропаганду, запугивание, репрессии, террор. И не следует делать вид, что мы не понимаем, с кем имеем дело и на что эти люди способны. Это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день и в которой, возможно, будем жить еще долго. И после событий января-февраля 2021 года и после следующих акций будет очень тяжелое послевкусие. Будут суды и серьезные репрессии. Нынешняя власть в России вне права, поэтому, несомненно, появится болотное дело 2 с соответствующим нормативным административно-уголовным ужесточением. В этой ситуации необходимо изо всех сил, кто как может, противостоять репрессиям, помогать заключенным и арестованным, их семьям, использовать все имеющиеся возможности для защиты прав людей, для освобождения политических заключенных, как новых, так и тех, кто сидит по прежним делам. При этом надо избавиться от каких-то бы то ни было иллюзий, ясно осознавать, где мы живем. Симптоматично, что, говоря о последних протестах, Путин упомянул расстрел Белого дома в Москве в 1993 году. Тогда в протесте против Ельцина и его реформ объединились коммунисты, националисты, фашисты и другие разнообразные несогласные. Сегодня эта аналогия из уст президента выглядит предупреждением о решимости власти не останавливаться ни перед чем. Оптимистичные расчеты в лагере противников режима строятся на том, что при определенной массовости и упорстве протестов власть отступит, потому что не решится использовать масштабные и жестокие средства подавления. То есть ставка делается на некий гуманизм репрессивной системы, ну или на то, что Кремль будет опасаться осуждения со стороны. В реальности же ситуация совсем другая. Для путинской системы поведенческие ориентиры – это Ельцин в 1993 и Дэн Сяопин в 1989 с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине. То, что происходило в конце января, начале февраля этого года на улицах Москвы и других российских городов, подтверждает это. Коррупция как повод. Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. Решение суда о заключении Навального – политическое. Но политическими были и замена приговору по делу Кировлеса на условный в июле 2013 года и передача ему властями подписей для участия в выборах мэра Москвы и игнорирование неоднократных привлечений к административной ответственности и поездок за границу как законного основания для замены условного срока на реальный. Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. И всем, кто выходил и еще будет выходить на улицы в поддержку Навального, полезно понимать те общественно значимые роли, которые он играет в последние годы. Как блогер-разоблачитель, ревизор верхних эшелонов российской власти и бизнеса, Навальный служил индикатором, позволяющим по характеру транслируемой информации судить о подковерной борьбе внутри элит. Но поскольку в России практически все убеждены в существовании гигантской коррупции, разоблачения Навального воспринимались положительно, а экономический спад и обнищание населения в последние 10 лет позволяли успешно играть на увеличении разрыва в уровне благосостояния, превращающегося в пропасть. Мир хижинам, война дворцам. Тем более, что политический популизм, перерождающийся в национализм и, как следствие, ведущий зачастую к жестоким столкновениям, сегодня опасный глобальный тренд. Россия здесь не исключение. Расследования Навального, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. Все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах. Дело здесь не столько в вековой традиции воровства во власти, сколько в том, что в ходе реформ 90-х и, в частности, полукриминальной, а в некоторых случаях таких, как залоговые аукционы и полностью криминальной, приватизации на основе слияния собственности и власти, была создана система, не предполагающая существование в стране независимого суда, независимых СМИ, настоящего парламента и честных выборов. А без категорического отделения собственности и бизнеса от власти, без разделения властей, борьба с коррупцией невозможна. Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика разоблачительных фильмов Навального, это разжигание примитивной социальной розни. И это тоже не ново. Так уже делали власти, когда отжимали ЮКОС у Ходорковского в 2003 году. Разжигание классового популизма в России, провоцирование столкновения бедных и богатых ни к чему хорошему не приведет. Националистический разогрев общества ради борьбы с Путиным стал одной из предпосылок весны 2014-го с аннексией Крыма и войной на Украине. Сегодня карту передела собственности система Путина пока держит в рукаве, но в любой момент может снова разыграть в своих целях и опять с крайне негативными последствиями, а то и с кровью. Люди в России беднеют не только из-за коррупции. Наши граждане теряют несопоставимо больше из-за войны в Сирии и Донбассе, из-за гонки вооружений и совершенно безграничных, непрозрачных и бесконтрольных расходов на ВПК, из-за международных санкций, на которые без конца нарывается Россия, но больше всего из-за неэффективной затратной экономики госкапитализма, когда доходы частные, а убытки государственные. По-настоящему коррупцию можно победить лишь сменой системы. Поэтому повторюсь. Настоящая борьба с коррупцией – это не съемка с дронов поместья и проворовавшихся чиновников, а политическая борьба за новое российское государство, за новую конституцию, за учредительное собрание. Террор. Что касается попытки отравления Алексея Навального, то здесь все очень серьезно. Необходимо всестороннее международное расследование, которое не заменят никакие шумные разоблачения в Ютубе. Дело вообще не в разоблачении сталинской сути системы, которая сама этого даже не скрывает. Так, к примеру, приговор историку Юрию Дмитриеву, необъявленные и, пользуясь нынешней терминологией, гибридная политическая ликвидация человека, который расследовал государственный террор, и ничего не скрывается, ни методы, ни участники. Однако отравление Навального не просто преступление. Возможно, это свидетельство существования в России санкционированных властями эскадронов смерти, причастных к государственному террору в отношении политических противников. Кроме того, крайне тревожный вопрос о применении боевого отравляющего вещества по-прежнему остается на повестке. Здесь требуется достоверное установление исполнителей и заказчиков, раскрытие всего механизма преступления. Это жизненно важно для всего общества. Столь же важно довести до конца расследование убийств Бориса Немцова, Юрия Щекочихина, Тимура Куашева, Фарида Бабаева, Ларисы Юдиной. Расследовать убийства и покушения на жизнь других политиков и общественных деятелей современной России. Политический вектор. Политическое направление Навального – это популизм и национализм. Наиболее точно, на мой взгляд, его суть сформулировала в 2011 году Валерия Новодворская. Навальный может стать будущим лидером обезумевших толп, да еще с нацистским уклоном. «Борьба с коррупцией, — говорила Новодворская, — может привести к тому, к чему она уже привела в Белоруссии». Лукашенко прельстил народ тем, что с утра до вечера говорил о борьбе с коррупцией и легко купил легковерных белорусов. А недомыслящая интеллигенция его поддержала, решив, что сможет им вертеть, как хочет. Ну и мы видим сегодня белорусский пейзаж. Аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы Второй мировой войны. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм. Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный – один из потенциальных лидеров этой новой погибели. С тех пор совершенно ничего не изменилось. В претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного. Когда в 2009 году неонацисты убили в центре Москвы правозащитника Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову, Навальный организовал русские марши, на которых, собственно, и разжигалась межнациональная ненависть и происходили подстрекательства к подобным убийствам. Этот националистический вектор Навальный не скрывал и во время войны с Грузией, и комментируя войну в Донбассе, одна только его беседа со Стрелковым Гиркиным чего стоит. Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой. Достаточно вспомнить обещание денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержание. Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции. Поэтому поддерживать или не поддерживать Навального как политика каждый решает сам. Но надо понимать, демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления. Характер протеста. На последних протестных акциях не выдвигалось ни организованного требования освободить политических заключенных, хотя среди них есть и те, кто получил сроки за участие летом 2019 года в митингах против фальсификации и недопущения к выборам ближайших соратников основателя ФБК, ни требований остановить войну на Украине. Все требования касались исключительно фигуры Навального. Никогда не надо идти за толпой. Какими бы ни были задор и напор этой массы, какая бы агрессия ни обрушивалась на тех, кто идет не в ногу, и тем более на тех, кто движется в противоположном направлении. Те политики и общественные деятели, которые сегодня опасаются попасть под каток обвинений в неподдержке протеста или рассчитывают прокатиться на этой волне, должны бы уже понять, что эта самая волна их же и смоет. Впрочем, дело не только, а в нынешней ситуации, пожалуй, и не столько, в угрозе национал-большевистского революционного триумфа по модели 1917 года. Навальный, судя по всему, перестал быть элементом игры власти с обществом, которая велась с 2011 года. Но это не значит, что он и его окружение избавились от прежних связей и зависимости во власти. Просто игра стала другой. Навального с командой, возможно, используют в темную, а собирать урожай будут другие. Причем очень вероятно, что из той же путинской системы с целью ее охранения или наоборот, для замены фасада. При этом важно понимать и помнить, что система Путина гораздо больше, чем один человек. Не Путин начинал ее строить, и сама собой она не исчезнет. Информационные пузыри и выбор будущего. Говорить обо всем этом особенно трудно, потому что на практике мы сталкиваемся с проявлениями проблем, которые обсуждает весь мир и которым пока не найдено действенного решения. Это сбои в общественной коммуникации, ставшие следствием информационной революции, распад информационного пространства на радикализованные кластеры, формирование пузырей, обитатели которых буквально не желают видеть и слышать того, что не соответствует их точке зрения. Люди в России хотят уже сейчас изменить политическую реальность. Они устали, им нужна надежда. Навальный создает альтернативную информационную картину для своих сторонников. И это не факты против пропаганды и не правда против лжи. Так в фильме про дворец Путина главное – это не дворец, а образ такого Путина, который до дрожи боится Навального и его разоблачений. Кроме того, одна из задумок авторов – выстроить ассоциативный ряд между Путиным и Януковичем, чья безвкусно-помпезная резиденция стала символом бесславного конца власти. Только теперь вместо золотого батона – туалетный ёршик. Все это продажа эмоций в соответствии с технологиями потребительской рекламы. Ведь лучше жить не в стране потерянного будущего, а на заре прекрасной России. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Однако это не реклама айфона или кроссовок. Речь о будущем страны и всех тех, кто в ней живет и будет жить. Цинично использовать усталость людей, ощущение потери будущего в корыстных целях, в том числе политических. Это называется мошенничеством, и этому необходимо противостоять, несмотря на трудности и неприятные последствия. Цель не оправдывает средства. За будущее надо бороться с открытыми глазами и пониманием того, что путь к его обретению окажется долгим и очень трудным. Наша страна и наши соотечественники достойны честной современной политики, политики 21 века, политики, главным приоритетом которой является жизнь и достоинство человека. Заграница нам поможет. Есть надежда, что после шока от штурма Вашингтонского Капитолия ведущие западные демократии основательно займутся поиском путей очищения современной политики от популизма и национализма, когда за власть борются с помощью разжигания ненависти и посредством накачанной пропагандой толпы, когда реальные проблемы государства и общества используют лишь как инструмент влияния. Но независимо от того, что будет предпринимать у себя коллективный Запад, надо учитывать, что из-за системного непонимания происходящего в разных концах мира западные политики допускают серьезные ошибки. Достаточно посмотреть на политику Запада последних десятилетий в отношении Мьянмы, прославление Аун Сан Су Чжи, присуждение ей Нобелевской премии мира и ее возвращение к власти в 2016 году, а дальше военные репрессии при ее попустительстве, геноцид мусульманского меньшинства рахинджа в 2017 году и в итоге военный переворот в январе 2021 года, в результате которого Аун Сан Су Чжи оказалась за решеткой. Но теперь на Западе стараются не упоминать мьянмскую правозащитницу. В политических кругах Европы и США понимают Россию все хуже и хуже. И это началось не вчера. Помните, Джордж Буш-младший в июне 2001 года в Любляне заглянул в глаза Путину, ощутил его душу и увидел в нем прямого и достойного доверия человека. Так что полезно знать мнение Запада, но не стоит ориентироваться на него. Кроме того, тот огромный шум, что поднялся в мире после отравления Навального, конечно, был связан не с ним самим, а с очередным подозрением в использовании Россией боевых отравляющих веществ. Этого, естественно, на Западе очень боятся, поэтому и разыграли шумное шоу с подвернувшимся под руку странным отравлением. Такую реакцию вполне можно понять в контексте новой холодной войны, которую, безусловно, спровоцировала Россия и лично Путин. И здесь важно напомнить об убийстве в 2015 году Бориса Немцова. Как политическая фигура, Немцов был значительно крупнее Навального, однако на Западе это сочли внутренним делом России, и подобных сегодняшним журналистских расследований не проводилось. Вообще Запад со своими шаблонными подходами к демократии, скажем так, в недемократических регионах, может вообще потерять влияние и остаться не у дел, если не научится понимать происходящее. По большому счету это касается и России. Сегодня на Западе в отношении сложных и нестандартных ситуаций применяются типовые схемы и решения из 90-х годов. Что же касается процессов России, то приравнивание политического лидерства к владению технологиями манипулирования массовым сознанием – ошибка вчерашнего дня, породившая сегодняшние проблемы. И это крайне порочная практика – ссылаться на то, что на Западе, мол, развитая демократия, а у нас система Путина, в борьбе с которой все средства хороши. Такой подход уходит корнями в опасливо-пренебрежительное отношение советской и постсоветской элиты к народу, не доросшему до реальной демократии и вечно нуждающемуся в некой руке, то ли поднимающей на дыбы диктатора, то ли ловкой манипулятора. Никакого достойного будущего не построить, если здесь и сейчас не практиковать отношение к гражданам соответствующего той России, которую мы хотим создать. Крайне важно, чтобы протест был политически осознанным, гражданским в полном, высоком смысле этого слова. Основа такого протеста – люди, которые открыто выступают против системы Путина, но при этом не поддерживают популизм, отторгают национализм, вождизм, большевистское разжигание социальной розни, не приемлют подмену демократических процедур и институтов властью толпы, манипулирования. Эти люди и есть основа России будущего. Мы будем бороться за то, чтобы представлять их интересы. Снова выбор из двух зол. Есть те, кто после посадки Навального не знает, что делать. Хотя нетрудно понять, что эпоха постсоветской модернизации, построения демократического общества и государственности в России завершилась поражением. И формальным символом этого поражения стало уничтожение Конституции минувшим летом вместе с установлением фактически вечной несменяемости неограниченной личной власти. Тогда, в июле 2020 года, наступила новая мрачная эпоха. Разве можно было в этих условиях ожидать чего-то иного, кроме приговоров и жестких репрессий против протестующих? Речь не о политологах, конечно, а о рефлексирующей, как правило, столичной интеллигенции. Раньше в таких ситуациях, например, после ареста Ходорковского, эти рефлексирующие граждане, погоревав в очередной раз о том, что власть пробила дно и дошла до края, сначала окуналась в личные дела и заботы, а потом начинали думать, за кого голосовать. Сегодня для них уже подготовили с одного фланга партию новых людей, а с другого партию «За правду». Авторитеты либерально-демократической наружности найдутся как для членства в этих партиях, так и для продвижения в соответствующих целевых аудиториях. Поддержка очевидных кремлевских проектов людьми протеста давно не кажется невозможной. Вспомните, сразу после Болотной, зимой 11-12 годов, случилась президентская кампания миллиардера Прохорова, принесшая ему миллионы голосов, которые сразу после выборов были слиты в канализацию вместе с планами создания новой партии. При этом понятно, что на очевидную связь кандидата с Кремлем не просто закрыли глаза. Многие протестующие видели в этом чуть ли не преимущество из-за цинизма, комплекса политической неполноценности, презрения к народу и глубинного патернализма, убежденности, что свобода может прийти только сверху, с барского плеча. Именно из-за этой убежденности в 1996 году призывали голосовать за Ельцина и раскручивали Лебедя, а в 2018 – Собчак. Кто знает, возможно, осенью в поддержку Навального и его умного голосования рефлексирующие граждане проголосуют за коммунистов или справедливороссов, преобразовавшихся в национал-социалистов. Все равно за кого, лишь бы не за Единую Россию. Да, и парадоксально, эмоциональное разочарование исходом последнего суда над Навальным в этом смысле показательно. Казалось бы, невозможно было предположить иного приговора. Но теперь заламывание рук и стенания на тему «как жить дальше» только подтверждают, что до последнего момента ждали, что сверху снова подмигнут и отпустят. Отсюда же и бесконечный плач Ярославны, и разговоры о системных либералах, и переживания о Чубайсе, и ожидания каких-то невиданных персональных санкций, после которых путинские олигархи должны восстать против хозяина. Голосование с зажатым носом и последующие вздохи «кто же мог подумать» сопровождают российский, так сказать, образовательный класс в середине 90-х годов. Если тогда все были связаны поддержкой Ельцина, так как жупелом для общества служил коммунизм, то сегодня новые пропагандисты, называющие себя оппозиционерами, стращают уставших от несменяемости власти и коррупции людей путинизмом. Они сознательно подталкивают к выбору из двух зол, но не говорят о том, что малое зло, побеждая большее, всегда становится злом еще большим. А мы вновь в 11-й раз за 28 лет, трижды на президентских и 8 раз на думских выборах, предложим альтернативу – путь к свободе и достоинству. Мы будем убеждать, доказывать, собирать немыслимые деньги для участия в том, что называется выборами, пытаться ограничить фальсификации, собираться силами и идти дальше к принципиально новой российской государственности, новой конституции и учредительному собранию. Что делать сейчас? Защищать людей от репрессий, разворачивать политическую борьбу за смену системы, против режима несменяемой власти, авторитарного персонального правления, предлагать альтернативу во всем, в государственном устройстве, экономике, внутренней и внешней политике. Пришло время формировать и серьезную кадровую альтернативу из профессионалов, способных управлять государством по-новому, ценящих свободу и уважающих людей, реально любящих и понимающих Россию, и не имеющих ничего общего с национализмом и популизмом. Чтобы начать строить новое государство, потребуется новая конституция, созыв учредительного собрания, глубокая экономическая реформа по ликвидации неэффективного государственного монополистического капитализма, введение гарантированного базового дохода для граждан страны, реализация таких программ, как «Земля, дома, дороги» и «Газ в каждый дом». Это и есть содержательная альтернатива путинскому тупику. Наивно и опасно надеяться, что какой-то вождь или группка вождей принесут все это на блюдечке. Созидательной политикой, как солидарным совместным творчеством, надо заниматься самим. Для этого необходимо наконец присоединяться к политической партии, которая отстаивает ваши интересы. Это не одолжение, не выполнение чьей-то просьбы, не поддержка кого-то. Это нужно исключительно вам самим. А еще больше – вашим детям. Как этого добиваться? Надо доносить альтернативные предложения до людей. Убеждать, объяснять, завоевывать доверие. Другими словами, надо учиться побеждать на выборах в тех условиях, которые есть. Вы спросите, что это значит практически. Вот план действий. Надо, чтобы на выборах в сентябре этого года, уже какие они есть, возможно, кстати, последние, за свободу и самоуважение, то есть за яблоко, проголосовало не менее 20 миллионов человек. Это те, кто не за Путина и не за популистов-националистов. Тогда будет основа для диалога с властью, и мы сможем начать реальную смену режима. Тогда люди будут жить в гораздо большей безопасности, а полиция будет вести себя совершенно иначе. Тогда начнет появляться свобода. Жить можно будет без страха. Что для этого нужно? Первое. Для предотвращения массовых фальсификаций потребуются сотни тысяч наблюдателей. В России 97 тысяч избирательных участков. Значит, нужно не менее 300 тысяч наблюдателей. Членов комиссии. Записывайтесь наблюдателями уже сейчас. Пройдите курс обучения и готовьтесь. Второе. Становитесь сторонниками яблока. Быть нашим сторонником значит вести пропаганду и агитацию за свободу и справедливость, за жизнь без страха, за мир и дружбу с соседями, за неприкосновенность частной собственности и честную конкуренцию, за закон и правовое государство. За настоящий федерализм и против коррупции, за независимый суд и еще за многое, что жизненно необходимо нашему народу. Как это сделать? Написано в нашей программе. Рассказывайте об этом людям, агитируйте, убеждайте их, распространяйте буклеты и листовки. Объясняйте, что сейчас голосование за яблоко – это единственный способ начать менять жизнь к лучшему. Каждый сторонник яблока должен сагитировать за оставшиеся полгода 50 человек, привести их на избирательные участки и не дать фальсифицировать результаты. Вы это делаете не для себя, для своих детей. Пока еще можно сделать это мирно, без драк и избиений, без арестов и судов. Делайте. Третье. Поддержите петицию «Яблоко» о немедленном освобождении политических заключенных, собрать необходимо 20 миллионов подписей. Пойдут ли власти на освобождение несправедливо осужденных? Вопрос. Но пусть они знают, миллионы людей требуют этого и будут добиваться этого, бороться против репрессий. Четвертое. Если вы разделяете нашу программу, меморандум политической альтернативы, становитесь кандидатом на выборах. Да, мы выдвигаем только и исключительно убежденных единомышленников, не лишь бы кого, потому что мы несем ответственность за каждого нашего кандидата и за его работу депутатом в случае избрания. Пятое. Участвуйте в работе Общественно-конституционного совета. Мы готовим новую народную конституцию свободных людей. Шестое. Учитесь быть настоящими политиками. Приходите в Федеральную школу «Яблоко». Мы поделимся с вами опытом и знаниями, приобретенными за 28 лет участия в российской политике. Стране нужны сотни профессиональных, честных, некоррумпированных политиков. Приходите. Седьмое. Помогайте собирать средства на избирательную кампанию. Скоро мы объявим сбор средств на кампанию по выборам в Госдуму Российской Федерации. Политическая борьба в современной России – дело исключительной сложности. Мы далеко не все знаем и умеем. Приходите, участвуйте, работайте, выдвигайте идеи. Наберитесь немного терпения. Мы искренне хотим вашего самого серьезного участия. И если не все сразу организуем, потерпите или помогите все наладить. Уж точно это лучше и умнее, чем драться с ОМОНом. И помните, система Путина побеждает тогда, когда вы не участвуете в голосовании. Системе нужен нах-нах. Системе нужно, чтобы политикой снова занимались артисты, музыканты, писатели и телеведущие, какие-нибудь очередные Собчак и Прохоров, Бузовы и Исенбаевы. Главное, что политики нам не нужны. Вместо того, чтобы объединиться вокруг действующей почти три десятилетия партии, сейчас опять звучат призывы что-то создавать. Координационный совет. Третью, четвертую или пятую силу. Заниматься этим будут дилетанты и случайные люди. К этому уже призывают, можно даже назвать фамилии. Результат такой деятельности будет, как обычно, нулевым. Тем временем люди будут сидеть в СИЗО и колониях, а режим будет укрепляться и смеяться в сталинские усы над нашей глупостью. И последнее. Никто не знает, в какой момент подует настоящий ветер перемен, когда десятки миллионов людей по всей стране одновременно захотят изменений, как это случилось на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века. Наша ответственность в том, чтобы иметь наготове парус, проект новой конституции, программу экономических реформ, квалифицированные кадры, а также суметь правильно и вовремя этот парус поставить. Главное – верить в себя и свой народ больше, чем в любые технологии, алгоритмы, готовые рецепты.